Да, так что для тех людей, кто к нам присоединился и онлайн увидит, еще раз добрый день. Наша лекция будет посвящена посттравматическому стрессовому расстройству. 50 минут я вам буду рассказывать, и потом 20, полчаса ответы на вопросы и так далее. Значит, я думаю, что давайте, если у вас нет никаких вопросов, ну, послушайте, может быть, какой-то вопрос есть, что-то по формату непонятно. Давайте, может быть, 3-5 минуток, если есть у кого-то какие-то вопросы, пожалуйста. Или перейдем сразу же непосредственно к материалу. Ну, пока нет. Отлично. Значит, тогда вопросы у нас будет в полчаса. Можно потом в чате их писать или можно будет задавать в открытом формате, как вам удобно. Значит, мне бы хотелось, чтобы эта лекция, она была максимально приближена к реальной практике, потому что книжек много, в книжках, в общем, все написано и так далее. А вот то, что касается какого-то реального опыта, ну, наверное, это можно услышать от человека, который реально этим занимался. У меня не очень большой опыт с точки зрения работы с посттравматическими стрессовыми расстройствами. Но, опять же, это зависит от того, что этим называть. Там одно время считали, что, например, авария на Чернобыльской АЭС, и те люди, которые проживают в этих зонах, они тоже, в общем, испытывают симптомы синдрома посттравматического стрессового расстройства. Другая точка зрения, что они не испытывают. Вот, поэтому в зависимости от точки зрения. Если считать, что испытывают, у меня большой опыт, потому что я с 87 года жил в Гомеле, в Гомельской области, работал с чернобыльцами и так далее. Плюс у меня был опыт работы с афганцами, когда они поступали в отделение неврозов, где я работал. Ну и, конечно, жертвами изнасилований, когда они лечились в отделении неврозов. Вот. Так что, мне кажется, я... Ну и диссертацию я, собственно, поэтому тоже по этой теме «Отдаленные последствия аварии на Чернобыльской АЭС». Тоже это было впрямую, тогда мы привязывали это к ПТСР. Вот. Поэтому думаю, что что-то все-таки я про это знаю, понимаю. И я решил необычно начать лекцию с эксперимента. Давайте попробуем сделать небольшой эксперимент. И он нам позволит в большей или меньшей степени... Ну, как бы каждому чуть-чуть сейчас на себе почувствовать, что такое ПТСР. Для того, чтобы лучше говорить про это, попробуем сделать этот эксперимент. Если кто-то его уже делал, то, ну, можете как бы не участвовать. А кто не делал, я думаю, что это очень полезно. Мне его показали впервые, когда я обучался когнитивно-поведенческой психотерапии в Голландии, в Утрехте. И, вы знаете, мне он понравился, я до сих пор его периодически на группах использую, потому что он такой достаточно яркий, но немножко островатый. Но я думаю, что здесь в основном все профессионалы, поэтому уж как-то справитесь с своими переживаниями и так далее. Но зато он достаточно яркий. Значит, что я вам сейчас предлагаю? Я предлагаю вам сейчас всем сесть удобно. Закрыть глаза и слушать внимательно, что я сейчас буду говорить. Я сейчас буду внимательно смотреть на ваши лица, имена, подписи в зуме, которые я вижу. И через некоторое время я выберу кого-то одного из вас, назову свое имя, назову ваше имя и фамилию, и вы должны будете рассказать группе свой самый большой секрет в жизни. И вы должны будете рассказать группе свой самый большой секрет в жизни. Начали. Примерно через 2 минуты я кого-то назову. Это я пролистывал экран, чтобы внимательно посмотреть, кого назвать. Ну хорошо, открывайте глаза. Я никого не называл, никого не назову, так что не волнуйтесь. Для нас тоже это был шок, когда никого не назвали. Это упражнение, конечно, направлено немножко на другое. Чтобы понять, что с нами происходит вот в ситуации стресса. Ну, давайте разберемся. У Альберта Эллиса, одного из начальников когнитивно-поведенческой психотерапии, была такая схема знаменитая. Да, A, B, C. Она очень простая. A – это активирующее событие. Можете записать. A – это активирующее событие. B – это суждение, мысли по поводу какого-то активирующего события. Английское A, B, C. И C – это эмоциональные реакции. Ну, я еще добавляю и телесные ощущения в теле по поводу какого-то активирующего события. Вот она такая простая достаточно схема. Но она позволяет хорошо проанализировать, что с нами происходит в ситуации стресса. Вот давайте начнем с A. Что такое A, если говорить о посттравматическом стрессовом событии? Да? Что такое вот это вот... активирующее событие. Почему именно мы говорим там острая реакция на стресс или посттравматическое стрессовое расстройство? Потому что клиническая картина почти одинакова. Раньше определение, где-то примерно лет 10-15 назад, DSM-3 было такое, что к ПТСР относили все, что пережил человек, выходящее за рамки обычного человеческого опыта. Вот такое было определение. То есть если человек пережил события, выходящие за рамки обычного человеческого опыта, мы это относили к ПТСР. Но оказалось, что это определение, оно очень широкое. Да? Вот. И поэтому в современной классификации в DSM-5 оно звучит немножко по-другому. Вот смотрите как. Вот здесь уже пишут, что такое ПТСР, что такое первый критерий, что такое активирующее событие. Это индивид пережил угрожающую жизни ситуацию. Вот это ключевая. То есть индивид пережил ситуацию, которая реально угрожала его жизни. Или серьезной физической травмы. Или ситуацию опасности возникновения травмы. То есть даже ситуация опасности уже может вызывать ПТСР. Или они добавили ситуацию сексуального насилия и так далее. То есть сейчас мы к ПТСР относим все, что касается угрозы жизни и изнасилования. Причем в настоящий момент ПТСР трактуется достаточно широко. А ПТСР могут испытывать не только люди, которые непосредственно пережили эту ситуацию, но и когда они были свидетелем подобного рода ситуации, у них тоже может быть ПТСР, когда жертвой оказался кто-то другой. Даже если индивид получил информацию о том, что травмирующее событие произошло с кем-то из членов его семьи или близкими друзьями. Вот. Причем очень важно, чтобы это событие было именно насильственным. То есть не какая-либо случайность, там авария, понимаете меня, да? Это должно быть именно насилие в отношении кого-то. Видите, насколько критерии расширяются. Я думаю, что у нас у всех сейчас есть друзья, которые как-то в этой ситуации оказались. И я думаю, что мы отчасти можем включены быть тоже в эту группу. Вот. И, конечно, ПТСР переживают те люди, которые непосредственно по своим профессиональным обязанностям оказались в подобного рода ситуациях. То есть все волонтеры, которые оказались как-то связаны с жертвами войны, они потенциально могут клинически испытывать симптомы и синдромы ПТСР. Вот. Естественно, мы попадаем тоже в эту категорию людей. И вот первое, на что следует обратить внимание, старая римская пословица: «А кто защитит защитников?» Или там «А кто будет охранять охранников?» То есть очень важно, коллеги, если вы работаете с ПТСР, с жертвами войны, чтобы кто-то работал с вами. То есть должна быть обязательно команда дебрифинга. И вот так же мы в Беларуси в 2020 году, когда у нас были события, кто-то непосредственно был волонтером, и у нас были более опытные терапевты, которые периодически встречались с теми, кто помогал. А вот эта модель, она стандартная. И я очень рекомендую вам ее придерживаться. Вот. То есть, или чтобы у вас был какой-то супервизор, с кем вы могли отреагировать, а желательно все-таки, чтобы это была группа. Потому что в группе все-таки это легче переживается. Пожалуйста, какие-то вопросы вот по этой части есть? Нету. Ну, давайте, у нас времени не очень много, поэтому я буду рассказывать, хорошо, а потом тогда уже вопросы. Значит, вот если исходить из этой темы, смотрите, что получается. Получается, что более-менее СА понятно, да, что можно отнести к ПТСР. Ну, вот с этим активирующим событием, как я вам сказал, там закройте глаза, потом расскажите свой секрет. А дальше интересно. Дальше начинаю смотреть критерии Б. Мысли, суждения, умозаключения по поводу этого активирующего события. И вот здесь все буквально психиатры, психотерапевты сходятся в том, что любой человек, который пережил ПТСР, испытывает два типа реакций. Они очень типичны. И всего два. Мартин Горовиц, тот, кто очень активно занимался ПТСР, считал, что это способ совладения с ситуацией. То есть это такая две копинг-стратегии, которые использует все человечество, если мы встречаемся с каким-то вот подобного рода событиями. И первый тип реакции по-английски называется intrusive. Ну вот раньше переводили как погружение в событие. Сейчас переводят как интрузия. Другими словами, это навязчивое повторное переживание событий. Навязчивое повторное переживание травматических событий. Вот. И вот как мы можем понять, что это есть? Если мы непосредственно не участвуем вот в подобного рода событиях, то мы как бы на первом этапе, как правило, очень живо интересуемся всем, правда? Мы заходим в Телеграм, мы заходим, новости читаем. Ну, я, во всяком случае, каждый день, три раза в день я смотрю, а что случилось, а что произошло и так далее и тому подобное. Вот это, по сути дела, погружение в события. Потому что это погружение позволяет справиться с тревогой неопределенности. То есть у меня есть информация, я хотя бы понимаю, что происходит вокруг. Вот. И это первая фаза. Я думаю, что вы уже много слышали, что через некоторое время от этого наступает усталость. То есть мы устаем переживать, мы устаем читать, мы устаем про это думать, мы устаем волноваться за наших близких, коллег и так далее. И наступает вторая фаза. Фаза называется avoidance по-английски, если я правильно говорю, avoidance. Фаза избегания или отрицания. Вот таких два как бы принципиальных слова, которые следует запомнить. Погружение и избегание. Я думаю, что вы хорошо все это, мы это знаем по нашему детству, например, когда, помните, в школе приглашали ветеранов, чтобы они рассказывали о Второй мировой войне. Ветеранов с удовольствием приходило и с удовольствием про это рассказывало. А ряд ветеранов всегда отказывались и старались не вспоминать об этих событиях. И вот как раз мы наблюдаем, что кто-то в погружении находился, а кто-то находился в избегании. Основной вопрос, который до сих пор не решен, заключается в следующем. Должны ли мы, психологи и психотерапевты, занимать активную позицию по отношению к жертвам катастроф, насилия, войн и так далее? Что это значит? Ну, сами активно идти, предлагать свои услуги, разговаривать с людьми. Или мы должны сообщать о том, что мы есть, и ждать, пока к нам придут. Почему нет ответа на этот вопрос? А потому что мы никогда не знаем, в какой фазе находится человек, например, к которому мы пришли. Понимаете? Если он в фазе погружения, он будет нам безумно благодарен. В фазе отрицания, то, скорее всего, это вызовет у него агрессию. Ну, логично, правда, да? То есть вы как бы пришли и телеграм кому-то подсовываете. Прочитайте, что там написано. Понятно, что, скорее всего, это агрессия будет. С другой стороны, есть другая точка зрения, которая говорит о том, что чем раньше вы начали оказывать психологическую помощь жертвам ПТСР, тем лучше. Ну, тем лучше прогноз, тем больше вероятность ремиссии и так далее и тому подобное. Поэтому, в общем, ответа на этот вопрос до сих пор нет. Но, мне кажется, нам это говорит о том, что надо быть аккуратными. И если вы начали с кем-то разговаривать, и вы видите, что человек не откликается, ну, как бы он не хочет про это говорить, ну, тогда говорите про все, что угодно. Про что ему интересно говорить. И если говорить там о жертвах Чернобыльской катастрофы, то, конечно, было поразительно, что люди в основном говорили о бытовых проблемах, а не, собственно, о том, что, например, они переселились там и так далее и тому подобное, о стрессе, когда они переезжали. Вот. Но я думаю, что это не имело принципиального значения, все равно вот эти переживания, они прорабатывались. Поэтому сразу забегая вперед, я скажу, что, на мой взгляд, самая главная техника в работе с ПТСР, и это мне еще рассказывали 25 лет назад психологи, которые в Армении, в Азербайджан ездили, где там был конфликт. И я это слово запомнил до сих пор и помню его, это называется вентиляция эмоций. Вот это, на мой взгляд, самая главная техника в работе с ПТСР. То есть, чтобы человек рассказал вам о том, что происходило. То есть, задача провентилировать его эмоции. Может, это не очень красиво звучит, но тем не менее это так. Но при этом четко ясно понимаю, что если человек не хочет это делать, значит, и не надо. То есть это не классическая работа гештальт-терапевта, да, а что ты хочешь, а что для тебя важно, сформулируй свой запрос. Если мы работаем с ПТСР, надо про это забыть. Это совсем другая работа. То есть это работа быть рядом, это работа контейнировать, это аккуратно. Если человек находится в фазе погружения, позволить его мозгу, его психике переработать, в кавычках, провентилировать все, что с ним происходило. Вот. При этом, заранее забегая вперед, я вам скажу одну очень важную вещь. Чем сложна работа с ПТСР? И для меня это было, ну, как бы всегда загадкой. Если вы сами не участвовали в тех же событиях, в которых участвовал человек, который перенес ПТСР, то у него всегда по отношению к вам будет определенное раздражение. Вот как ни странно. И я никогда это не понимал. Ну, в смысле, как бы, ну, много разных гипотез было и так далее. Да? Ну, а чего ты злишься на меня? Я же тебе хочу помочь, в принципе. Да чего такое? И буквально, ну, там много разных интерпретаций было, но последняя мне понравилась у Кендинга, которую я прочитал. Она настолько очевидна, что, похоже, я поэтому ее не видел. Это слово «зависть». То есть человек, который пережил вот это событие, по сути, тому, кто не пережил, он завидует. Что как-то тебе удалось этого избежать. Тебе повезло в жизни. Вот мне не повезло. А тебе повезло. Понимаете, да? То есть психологически это вот такая вот получается история. И это раздражение нам необходимо контейнировать. И быть к нему готовым. И это нормально. Для того, чтобы вот этого сложного феномена избежать, когда в 80-е, в 90-е многие афганцы вернулись, знаете, что сделали? Для них сделали центры. специальные. И, например, Витебский, потому что в Витебске огромная дивизия ВДВ участвовала в боевых действиях. Витебские построили центр для афганцев. И мой коллега, с которым я вместе учился на одном курсе, он был заведующим отделением неврозов в этом центре. И он сам был афганцем. То есть лучше всего этим людям помогают, и вот мы, ну, как бы таким образом этого раздражения избегаем, те люди, которые сами оказались в подобного рода ситуации. И, в общем, это чем-то похоже на анонимных алкоголиков, да? Что они тоже считают, что лучше всего их понимают те, кто сами были в зависимости и преодолели ее. Поэтому, конечно, в идеале должны помогать те, кто сами пережили в большей или меньшей степени подобного рода травмирующие события. Но можем помогать и мы. Но необходимо быть готовым к раздражению. Чем характеризуется вот эта вот первая фаза, фаза погружения? Ну, я думаю, что вы много раз уже слышали все это, читали и так далее. Навязчивые воспоминания о травмирующем событии, знаменитые флешбеки, вспышки, да, когда человек идет там, или лежит, сидит, и вдруг у него ощущение, что он как будто опять оказался в этой ситуации. Вот. Могут быть иллюзии. И я думаю, что ну, даже я обратил в первую неделю, вот что-то на улице как бы там немножко громко зазвучит, и я так, они бомбят еще, нет? Вот, хотя я нахожусь-то там в 600 километрах, да, от Киева, и тем не менее вот у меня такие реакции, да, можно предположить, что у человека, который там в гуще событий. То есть вот это вот постоянная настороженность, вот. Интенсивные и мучительные переживания в ситуациях, напоминающих события. Конечно, эти люди стараются не смотреть фильмы. И помню, когда Чернобыль был, долго обсуждали вот эти марафоны Чернобыля. Они помогают или напоминают людям об этих событиях. Потом от них отказались. Ну, то есть оказалось, что деньги они собирают гораздо меньше приносят пользы, чем тот вред, когда люди повторно вот так насильно заставляют их переживать. Вот. И, конечно, массивные вегетативные реакции во всех ситуациях, которые напоминают события. И я думаю, сейчас, когда вы сидели с закрытыми глазами, вы тоже обратили внимание, что у вас вот критерий С были вегетативные реакции. У кого-то сердце немножко заколотилось, у кого-то ладошки стали потливыми, у кого-то немножко дрожь в руках появилась и так далее и тому подобное. А теперь представьте, что вот этот вот маленький эксперимент, который мы сделали там полторы минутки, умножаем на 100 и каждый день. Вот умножаем на 100 и каждый день. Вот. И вот этот весь комплекс, ну то есть мысли, эмоции, вот какие были эмоции, когда вы сидели с закрытыми глазами, я тоже сам делал это упражнение, страх, стыд, злость, ненависть, там, ярость, а что ты такое задание даешь, да? Может, у кого-то спокойствие бывает такое, у кого-то облегчение, ну, наконец-то расскажу, легче станет, да? То есть там целая гамма эмоций, но точно можно сказать, что они очень сильные. Так вот, при ПТСР это все больше гораздо, и каждый день. То есть, в принципе, человеку, который не был на войне, даже представить сложно, да? То есть, что происходит в этот момент с психикой. А самое главное, на мой взгляд, это то, что вот при насильственных действиях со стороны людей, а я обращаю ваше внимание, что сейчас ПТСР сузились, то есть уже цунами, там как бы землетрясение, мы не относим к ПТСР, мы относим к ПТСР только насильственные действия со стороны других людей. И рушится базовая иллюзия, с которой мы все, собственно, живем. И эта базовая иллюзия, на мой взгляд, звучит следующим образом. Мир окей. Ну, то есть мир справедлив, мир достаточно безопасен, люди добрые и так далее и тому подобное. Вот. Вот эта базовая иллюзия, что мир окей, люди окей, она рушится моментально. Отсюда очень любопытное наблюдение, что почти 100% ПТСР развивается у жертв пыток. Вот пытки являются наиболее травмирующим событием, ну потому что это прямо чистое насилие в отношении человека, да. Если бомба падает, снаряд взрывается, непонятно, кто его выпустил. А при пытках ты, человек видит, собственно, кто с ним это делал. Поэтому это вот самое сложное, самое тяжелое. Вот. Поэтому, подытоживая, при погружении работать аккуратно, не пытаться формулировать запрос, идти за клиентом, вентилировать эмоции, быть готовым к раздражению в ваш адрес. И еще важная деталь, о которой я скажу, только камнями меня не кидайте, ну потому что я говорю это для профессионалов. Коллеги, имейте в виду, что при любых посттравматических расстройствах, такова человеческая природа, у наших клиентов будут ремонтные установки в большей или меньшей степени. Ну, то есть, что это значит? А люди, которые пережили подобного рода насилие, как правило, просят к себе особого исключительного внимания, потому что они пережили то, что мы не пережили. И это тоже бывает. Об этом, как правило, психиатры, психотерапевты не пишут. Ну, понятно почему, да? Потому что это вызовет агрессию простых людей. Но по моему опыту, вот эти два переживания самые сложные в работе. Это вынести агрессию в свой адрес и просьба, ну, даже скажу так более, ну, как бы прямо, требование к себе особого внимания. Ну вот в чем это выражалось, когда у меня афганцы лежали в отделении? Как правило, они никогда до конца, им не удавалось в отделении остаться. Ну, стандартный курс лечения 21 день. Почему? Они нарушали режим. Выпивали, уходили из отделения, не принимали лекарства, там, играли в азартные игры. И каждый раз, когда я им на это указывал, они говорили о том, что «а мы вот такие, вот принимайте нас такими, как есть». И поэтому надо было или терпеть, ну и тогда отделение шло в разнос, или надо было их выписывать. Ну а когда их выписывал, понятно, что была реакция какая, что «за что? Я не справляюсь» и так далее и тому подобное. И слава богу, потом в Витебске появилось это специализированное отделение, а там потом я разговаривал с заведующим, говорю, слушай, говорю, а как ты с ними? А он говорит, как в армии, очень жестко. Вот делаешь так, так, так и так, все хорошо, лечишься. Как только нарушил режим, я, говорит, даже не разговариваю ни с кем, сразу выписываю. И они ему прощали, понимаете, да? Ну, потому что он сам был в Афганистане. Ну, а по отношению ко мне, конечно, а чего ты, доктор, да? И так далее и тому подобное. Поэтому сложно, вот в этом смысле было сложно работать. Вторая реакция – это реакция избегания. Чем она характеризуется? Ну, первое и самое известное – это амнезия, психогенная амнезия. То есть человек вытесняет травмирующие события, и он не может вспомнить какие-либо даты, когда происходило. Ну, я думаю, что мы тоже это хорошо знаем, да. Помните, что совесть там у Ницше не говорит, что это было, память говорит нет, память всегда выигрывает. Или там не совесть, я уже не помню. Вытеснить, забыть, избавиться. Это абсолютно нормально. И тогда понимаете, что если мы работаем в избегании, вентилируя эмоции, получается, что мы идем против механизма психологической защиты. Человек вытесняет, а мы поднимаем. Моя точка зрения, не надо этого делать. Избегает? Хорошо. Это не значит, что надо прерывать контакт, заканчивающие отношения. Ну, как бы, вы пришли работать в церковь, работать толкать в это травмирующее переживание, потому что вы тогда будете с избеганием конкурировать. Ничего хорошего из этого не будет. Второе. В отношении себя и других и окружающих. Ну, то есть, как бы человек перестает верить в собственные силы. И от окружающих. Ну, как бы вот этот негативный опыт от других людей, он генерализуется на весь мир. То есть мир плохой, мир против меня. Нельзя ничего ожидать хорошего от людей нельзя. Вот такая вот генерализация большая. И, конечно, они будут стараться избегать всего, что может напомнить о травме. Вот все, что может напомнить о травме, разговоры, действия, объекты, ситуации, контакты и так далее. Все, что вызывает тревожные воспоминания, будет избегаться. Соответственно, и мы, психологи, психотерапевты, тоже, если мы будем стараться и таким образом как-то... Вот. Дальше очень важный симптом, и мне кажется, он у всех есть. Не очень понятно его нейрофизиологическое, ну, как бы основание, но я видел его у всех. Это заметное изменение возбуждения и реактивности нервной системы. То есть люди, пережившие ПТСР, они более раздражительны, чем мы. Вот как бы раздражительность у них является все время фоном таким внутренним. И я думаю, что, ну так если уж совсем фантазировать, это связано с тем, что в ситуации войны, конечно, все наши рецепторы, они работают в таком режиме как бы повышенной чувствительности, чтобы избежать каких-либо травмирующих событий. И потом на всю оставшуюся жизнь вот эта вот повышенная сенситивность, она остается. И люди реагируют, ну там, если я там вздрогнет, а человек, у которого ПТСР, он может вздрогнуть. Потому что рецепторы, как бы вся нервная система, она ее порог сенситивности, чувствительности, он как бы ниже. Поэтому очень характерна раздражительность. Вспышки гнева и агрессивное поведение. Вот как раз за это я и говорил, что вот если бы гнев, агрессия. И так далее. Иногда, если у человека развита ретрофлексия, то, конечно, это может приобретать и аутоагрессию, формы аутоагрессии. Если ретрофлексия защитный механизм, ну, как бы более высокого порядка. Ощущение настороженности. Вот таких будет чувство, что они насторожены. Вот. Реакция испуга в ответ на значительные стимулы. И нарушение концентрации внимания, нарушение сна. Ну, вот это классика. Вот. И последний критерий – нарушение когнитивных процессов и эмоционального состояния. То есть всего четыре. Погружение, избегание, раздражительность и когнитивные нарушения. В чем появляется когнитивное нарушение? И эмоциональные. Страх, гнев, вина и стыд. И вы тоже все это хорошо знаете. Помните, да, Стокгольмский синдром, вина выжившего. Даже парадоксальные реакции. Может быть, благодарность по отношению к агрессору. Спасибо, что не убил. Да, и так далее. Стыд, комплекс стыда выжившего. Вот. Вина, то, что я выжил и так далее. И самое главное и самое тяжелое, на мой взгляд, это заметное снижение интереса к прежде значимым событиям жизни. То есть вот такое впечатление, как будто человек, ну вот психиатры мы говорим, энергетическое ядро личности, да? Которая нас движет что-то делать. Проекты, там, не знаю, творчество, работа, там, не знаю, дом построить, там, и так далее, и тому подобное, лужайку красивую сделать. Вот люди, которые пережили ПТСР, у них как будто этот жизненный горизонт сужается, и нету образа счастья. Потому что у нас у всех в норме есть образ счастья. И мы как-то к нему так телепаемся, если можно сказать, да. А вот, к сожалению, у этих людей образ счастья исчезает. Почему? Ну, потому что они столкнулись с реальностью, вот прям как у Кафки. Я ни в чем не виноват, но я пострадал. То есть мир перестает быть справедливым, безопасным. То есть наказание может быть ни за что. И все, что ты строил, в любой момент может рухнуть. И не по твоей вине. Вот и это крушение наших всех вот этих базовых иллюзий. Что что-то может произойти плохое со мной, если я буду виноват. А здесь прям Кафка. Ты ни в чем не виноват. Но ты можешь оказаться, как бы сказать, наказан. За что? Ни за что. Вот ни за что. Поэтому вот это очень сложная, на мой взгляд, работа. Вот как этот горизонт счастья установить, как его вернуть обратно человеку и так далее и тому подобное. Вот. И, конечно, устойчивое такое, знаете, снижение способности испытывать положительные эмоции, в том числе чувство любви. Вот это тоже тяжело. То есть как будто любовь становится недоступной. Ну вот вкратце про клиническую картину. У нас уже время, поэтому я чуть-чуть заберу времени от семинара, от вопросов и расскажу про терапию. Историю, к сожалению, мы уже не успели. Ну, почитайте, если кому интересно. Там, правда, много чего интересного есть, как шли к этому диагнозу и так далее. Значит, про терапию. С точки зрения технической, на мой взгляд, там нет ничего сложного. Ну, то есть, как технически работать, да, если говорить языком гештальт-терапии. Там, когда мы учимся работать на границе контакта, работать с внутренней феноменологией, выдвигать гипотезы, проводить эксперименты, там ничего, собственно, этого нет, если вы работаете с чистым ПТСР. И ваша задача, по большому счету, как терапевта, отграничивается первичным навыком, который мы все изучаем в начале нашего обучения на первой и второй ступени. Это работа с отреагированием, то, что мы называем. Да? Как позволить человеку говорить о своей боли и при этом не лечить его. То есть не спешить с интервенциями, не эксплорировать, не фрустрировать. Ну, в общем, здесь происходит то же самое. То есть здесь нужен наш базовый навык. Это работа реагирования. Но принципиальное отличие только в одном, в двух вещах, как я уже сказал. Первое, что вы встретитесь, скорее всего, с раздражительностью в ваш адрес. И она будет немотивированной. И надо будет ее контролировать и контейнировать. И быть устойчивым. Вы встретитесь с завистью в ваш адрес. Что вам повезло, вы там не оказались, а мне не повезло. И даже при том, что человек может понимать, что его зависть иррациональна, он все равно будет ее испытывать. И вы встретитесь с рентными установками. То есть этот человек, скорее всего, будет просить к себе особого внимания. Это может, конечно, выражаться в нарушении сеттинга и так далее и тому подобное. Ну, как здесь поступать? Я считаю, необходимо быть гибким. Ну вот, может быть, разрешить звонить ему, может быть, разрешить смс-ки писать. Ну, по-разному, да. Единственное, что надо очень хорошо понимать, что если вы работаете бесплатно, ну, это называется волонтерство, да, когда мы бесплатно помогаем людям, которые оказались в подобного рода ситуации. И вы сами не находитесь в районе боевых действий, то лучше работайте от избытка. От избытка вашей психической энергии. Потому что если вы находитесь в самой ситуации войны, там надо мобилизоваться и помогать, потому что таков наш долг. Да, там уже не до разговоров. Есть у меня силы, нет у меня силы, встал и пошел. А вот если мы не находимся в ситуации, то будьте внимательны, помогайте от избытка, что вот у вас есть силы помогать. Ваш аккумулятор заряжен. Почему? Ну, потому что вы становитесь в позиции матери. Ну, в мазохистической позиции, понимаете? Позиция мамы по отношению к детям всегда мазохистическая. И то же самое, ваша позиция по отношению к людям, когда вы работаете бесплатно, отдаете свой кусок жизни, она тоже мазохистическая. Но это же не ваши дети. Любовь матери, она безмерна, да, и все равно у нее есть где-то там, ну, как бы, предел, да. А ваш предел по отношению к этим людям, он меньше, это не ваши дети. И поэтому надо очень хорошо понимать ваш предел. Сколько людей вы можете взять, сколько вы можете с одним человеком бесплатно работать и так далее. То есть будьте к этому внимательны, потому что если вы начали, ну, надо продолжать. И завершение, в общем, определяете не вы, а ваш клиент. А завершение проблематично в том, что у него-то рентные установки есть. Понимаете, да? И вот в этом смысле это тяжелая работа с жертвами посттравматического стрессового расстройства. То есть надо быть очень внимательным к собственным ресурсам. Поэтому то, что касается, собственно, самой психотерапии, то ничего сложного технически там нету, кроме вот этих деталей. И, на мой взгляд, очень хорошая форма работы, которая позволяет и вам помочь большему количеству людей, и людям тоже, ну, как бы легче. Это совмещение индивидуальной психотерапии и групповой. И в идеале, конечно, это должна быть группа, которая пережила под, ну, как бы, события примерно одного характера. И если еще и терапевт их пережил, ну, это вообще идеальная группа. Но даже если терапевт не пережил, все равно можно с этим работать. Люди там будут поддерживать друг друга, они будут отреагировать, они будут делиться копинг-стратегиями и так далее. Поэтому первая форма работы – это классическая вот такая вот психотерапия, вне зависимости от той школы, которую вы исповедуете. Это общетерапевтический навык работы с отреагированием, на мой взгляд. Вот. Ну вот с этими особенностями, которые я рассказал. Второе. Это различного рода релаксационные техники. То есть, по сути, вы здесь работаете с, вот с этим третьим симптомом, который я, ну, как бы, третьим критерием в описании американской DSM, раздражительностью. То есть вы убираете вот эту вот раздражительность и при погружении повышенную чувствительность. Любые релаксационные техники, какие хотите, пожалуйста, систематическая десенсибилизация по Вольпе, дыхательные упражнения, бодинамика, релаксационный тренинг по Шульцу. Ну, то есть, все, что хотите, это принципиального значения не имеет. Любые релаксационные техники рекомендуются во всех руководствах по лечению ПТСР. Работает? По моему опыту, работает. Вот. Если еще человек сам обладел этим, ну, вообще, я даже хотел вас сегодня учить полному дыханию йогов, но уж думаю, ладно, не буду, посчитайте, сами найдете. Я думаю, этих техник сейчас немеренное количество и так далее. Как с этим работать? Третье. Медикаменты. Ну, конечно, можно использовать психофармакотерапию, потому что я считаю, что по большому счету, вот когда мы начинаем заниматься психотерапией с людьми, которые пострадали, наша задача предотвратить развитие депрессий, психозов, ну и, наверное, да, вот это самое главное, депрессии, может быть, генерализованного тревожного расстройства и так далее. Если вы видите достаточно сложного, тяжелого пациента, клиента, то можно использовать медикаменты. Какие? Ну, в основном, конечно, мы используем транквилизаторы, но понимая, что транквилизаторы при длительном приеме вызывают физическую и психическую зависимость, поэтому не больше 2 недель один транквилизатор, или потом их менять надо. Вот. Со снотворными тоже аккуратно. Тогда лучше миксовать психотерапию плюс медикаменты. Ну и, конечно, антидепрессанты. Вот. Если депрессии, быть внимательными, какая депрессия? Депрессия экзистенциальная, депрессия клиническая, в зависимости от того, ну, как бы подбирать препараты. И в этом случае лучше, чтобы все-таки грамотный психиатр, имеющий опыт работы с депрессией, посмотрел вашего клиента. Потому что он лучше увидит, у него глаз просто больше набит. И помните всегда о том, что у нас сейчас огромное количество хороших антидепрессантов. Основная проблема заключается в том, что, к сожалению, до сих пор у нас нет никаких предикторов, ну как бы знаков, которые нам сказали бы, что вот этому пациенту нужен этот антидепрессант, например, ингибитор обратного захвата серотонина, а этому пациенту нужен ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина. А вот этому вообще нужен трициклический антидепрессант. То есть любой психиатр назначает антидепрессанты вслепую. Ну, как бы из серии, какой ему больше нравится, исходя из его опыта, понимаете? И сработает этот антидепрессант или не сработает, мы никогда не знаем. И нет ни одного биохимического анализа на сегодняшний день, который позволил бы нам это предугадать. Поэтому как мы действуем? И современная точка зрения. Значит, чек-контроль приема любого антидепрессанта раньше был 2 недели, сейчас месяц. То есть, работает антидепрессант или не работает, можно сказать, только через 2-4 недели после начала приема. И это для пациента самое тяжелое время. Почему? Потому что антидепрессант может не сработать, а он месяц мучается. Понимаете, да? Вот. Но у нас нет другого выхода. И вот сейчас скажу удивительную вещь. Нормой считается смена до 4 антидепрессантов. И, конечно, вот эти 4 месяца, это могут быть тяжелые месяцы для человека, которому нужно поддерживать и все время ему говорить. Депрессия хорошо лечится. Я тебя обязательно вылечу. Я даже вам так немножко как бы секрет открою. Когда я работал в отделении неврозов, я всегда радовался только 2 категориям пациентов. Ну вот приходят ко мне пациенты, и я точно радуюсь, я вылечу 100%. Сейчас сильно удивитесь. Депрессия и паническое расстройство. И панические атаки. Потому что я точно знал, что я медикаментами их вылечу. Все остальное, фобии, тревога, травматические различные вещи, там, истерические, как Господь на душу положит, как психотерапия пойдет, ну вы и сами это знаете, как медикаменты пойдут. А вот депрессии и паническое расстройство 100% можно вылечить антидепрессантами, если ты достаточно упорный. Ну, в подборе препарата имеется в виду, его дозировки и так далее. Поэтому антидепрессанты можно и нужно назначать, они хорошо работают, но должен быть опытный психиатр, который как бы... Ну, во-первых, у него есть опыт, а второе, знаете, он такой должен быть настырный. Не из серии назначил, иди, все, жди, когда сработает. А он должен вот, что через 2 недели, что через 3, давай дозу увеличим, давай способ введения применяем, давай поменяем антидепрессант. Человеку должно стать легче, потому что у нас отличный, огромный арсенал антидепрессантов. И, естественно, оптимальной схемой на сегодняшний день во всем мире является, скорее всего, это совмещение антидепрессантов и психотерапии. То есть это идеальная ситуация. Она может быть не эксплуатирующая психотерапия, она может быть поддерживающая, но это оптимальный вариант. Опять же, если человек в антидепрессантах нуждается. Поэтому, подытоживая, ну как бы какие есть виды помощи и психотерапии, первое – это личностная, это работа с отреагированием. Второе – это групповая. Опять же, это работа с отреагированием, но в группе. Третье – различного рода релаксационные техники. И четвертое – психофармакотерапия. Я думаю, что многие из вас спросят: «Володя, а где ДПДГ?» Да. Коллеги, я не обучался ДПДГ, я не знаю, что такое ДПДГ, у меня много скепсиса по поводу ДПДГ, потому что та теория, которая лежит в основе ДПДГ, для меня является весьма и весьма проблематичной, Но уважаемые мной коллеги говорят, что это работает. Ну, в частности, Алла Вишневская. Поэтому вот спросите у нее, она вам расскажет. Говорят, что работает. Поэтому не буду рекомендовать то, чего не знаю, но говорят, работает. Вот, и так далее. Поэтому я думаю, что может быть какие-то еще и подобного рода техники из НЛП. Там отсушка, как там. Тогда я тоже НЛП не учился, поэтому не знаю. Вот, наверное, работает. Скорее всего, раз рекомендуют. Ну вот, в принципе, и все. Как бы тот арсенал, с которым мы работаем. Ну что, у нас 12.02. Пожалуйста, ваши вопросы можете в чаты писать. Аня или Настя будут озвучивать. И можете впрямую вопросы задавать.
Спасибо, Володя. Шикарная лекция. Здорово. И я, наверное, сейчас попрошу всех активизироваться и действительно подумать про вопросы, чтобы мы здесь как-то ожили, и, может быть, вы можете напрямую обратиться к Володе, или вам легче будет и больше возможности написать, и Аня тогда будет озвучивать из чата. Я задам свой первый вопрос, Володя, тебе лично. Ну, мы уже длительное время пребываем в достаточно таких угнетенных условиях, и я хотела бы лично у тебя спросить, а что является для тебя поддержкой и опорой, так как ты активно практикуешь и очень много клиентов. Вот на что ты лично опираешься? Что тебе дает ресурс в работе и в твоей личной жизни?
Ну, наверное, знаешь, самое главное, то, что я по-прежнему верю в то, что психотерапия меняет мир. Вот это первое. Хотя в 2014-м после крымских событий у меня появилось очень много сомнений, такое разочарование полное. Вот. А сейчас научным фактом является то, что, в общем, общий уровень насилия в мире снижается. Вот у Пинкера была книга, это научный факт. То есть в мире меньше войн и так далее и тому подобное, и в Европе там в частности. И у меня впечатление, может это иллюзия, что все-таки в этом сыграло свою роль развитие психотерапии на Западе в течение 100 лет. Ну, потому что точно те, кто прошел психотерапию, являются менее агрессивными. И мы это видим среди своих коллег и так далее. Да? И помните это знаменитое выражение Даниила Хломова, что человек, который не прошел психотерапию, является претеррористической личностью. Да. Ну, как бы доля истины в этом, мне кажется, есть. Поэтому вот это мне помогает, что я делаю какое-то дело, которое уменьшает уровень агрессии в мире. Ну, я имею в виду агрессии аннигиляционные, брутальные. Это первое. А второе, я очень долго искал, что мне сейчас может помогать. Не читается, не смотрится. Я спасаюсь новой музыкой. Я последний месяц покупаю большое количество новых компакт-дисков и просто слушаю новую музыку. Вот это, если прямо инструментально, это единственное, что мне сейчас помогает. Вот нашел пока это.
Это такой способ переключать внимание, да, на какое-то удовольствие,
да. На то, что тебе как-то. Да, да. И именно новую, не старую. Почему-то старая не работает. А вот именно новая музыка, прям вот новые компакт-диски с музыкой, которую я раньше никогда не слышал.
Новые впечатления.
Наверное, да. Наверное, какие-то новые впечатления, да.
Хорошо, спасибо большое. Ребят, подключайтесь, пожалуйста, задавайте смело вопросы. Времени не очень много. Кто хотел бы?
Возможно, кто написал в чат вопросы, хочет сам озвучить. Либо я прочту.
Прочитай, наверное, раз они в чате уже есть.
Давай я тогда прочту. Итак, Володь, вопрос. Скажите, пожалуйста, при фазе погружения, насколько правильно позволять клиенту полностью погружаться в травмирующие воспоминания? Где-то читала, что не стоит этого делать с тем посылом, что человек может и не выбраться из этого, что больше травмирует, чем помогает. Лучше помочь клиенту как бы занять сторону наблюдателя со стороны, оценивать свои переживания прошлого с позиции настоящего, насколько это верно.
Я всегда... Если речь не идет о психически больных людях, а речь идет о человеке без психических симптомов какого-то серьезного заболевания, я всегда отношусь к сидящему напротив меня клиенту не как к слабой личности, а как к сильный. Ну, потому что он нашел в себе силы, энергию и возможность прийти ко мне. И у меня достаточно много, ну, как бы, оптимизма по поводу его психического аппарата. Что я имею в виду? Если я его специально никуда не толкаю, а иду за ним, он дойдет ровно до туда, докуда ему надо, в своих переживаниях. Ну, то есть психика сама остановит его. Не моя задача его останавливать. Хочет рассказывать об этих событиях, пускай рассказывает. Хочет плакать, пускай плачет. Не хочет, я не буду его туда тащить. Это первое. То есть... Ну, моя позиция, клиент определяет степень своих переживаний, а не я. Это первое. Второе. Мне кажется, что вот то, что написала наша коллега, это вторая часть, когда человек может выйти в метапозицию и, собственно, уже, ну, как бы сравнивать свою сегодняшнюю жизнь с травматическим опытом. Мне кажется, это возможно только после отреагирования. А пока душу переполняет боль, злость, ярость, невозможно выйти в метапозицию. Вот. Поэтому надо вот это все, ну, провентилировать, чтобы все это было высказано. Ну, это моя точка зрения. Да. Опять же повторяю, если речь идет о психически здоровых людях. Если мы говорим о людях, у которых я наблюдаю симптомы психического расстройства, там надо очень аккуратно. Конечно, ну вот прям аккуратно-аккуратно.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Но все-таки я его озвучу, ты отвечал на него. Владимир, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к методу ДПДГ в терапии ПТСР?
Ну да, я уже ответил. Я не специалист в этой области. У вас будет Алла Вишневская, она вам все расскажет.
Так, следующий вопрос. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, может вызвать ПТСР не физическое, а психологическое насилие?
Ну вот смотрите, если в определении, там должна быть угроза жизни. Вот. Вот можем ли мы рассматривать психологическую, ну, психологическое воздействие на человека, которое будет восприниматься им как угроза жизни? Ну, если следовать логике аналитической, то внутренний объект, он важнее внешнего объекта. И если внутренний человек считает, что другой человек представляет для него угрозу физическую, ну, там, он просто угрожает ему, то, в общем, да. Но если вы придете, например, врачебно-консультационную комиссию или в суд, то, скорее всего, вам ПТСР не поставят, потому что не было факта угрозы жизни. Понимаете, да? То есть мы тогда начинаем уже входить в такие, ну, как бы, юриспруденс, ну, в тонкости уже юридические, поэтому не знаю. Для меня это не очень принципиально. Для меня принципиально следующее. Если человек воспринимает это как угрозу, то для меня это факт. А было под этим угроза или не была, для меня не имеет значения, потому что я работаю с внутренним миром, а не с объективной реальностью. И если в субъективном мире человек это говорит, что да, я боялся за свою жизнь, я буду с этим работать как с ПТСР. Вот.
Можно вопросик, время, чтобы не тянуть? Пожалуйста. Володя, я вот к тебе. С каким вопросом видишь ли ты, ну, у тебя большой опыт вот прежней, да, жизни, прежней, я имею в виду, до онлайновской, да, работы с ПЦР и так далее. Видишь ли ты сейчас разницу, и она скорее тебе в плюс или в минус? Потому что, мне кажется, работа онлайн с ПТСР дает большой бонус. Как тебе?
Вот смотри, у меня точка зрения следующая, что, ну, это моя позиция. Может быть, у меня такой олдскульный взгляд. Я очень хорошо отношусь к работе онлайн в супервизии. Вот, на мой взгляд, разницы нет. Я работаю как супервизор онлайн или офлайн. Не вижу никакой принципиальной разницы. Я не люблю заниматься психотерапией онлайн. И если есть выбор онлайн или офлайн, я предпочту офлайн. И то же самое касается работы с группами. Ну, то есть теоретическую часть можно давать онлайн, сессии даже можно индивидуальные там проводить, разбирать технически. Групповой динамикой сложно заниматься онлайн. Почему? Потому что люди не видят взгляды друг друга, направлены ли они на них. Мы все смотрим прямо. Вот. И это, конечно, большая сложность, нет коммуникации, да? Нет вот этих вот интриг разных, там, когда группировки образуются, двойки. То, что касается ПТСР, я с тобой соглашусь. Мне кажется, что вот эта дистанция, которая существует в онлайн, она, наверное, хороша. И многие про это говорили, что я, когда онлайн, я сижу в своем комнате, среди знакомой ситуации, там ты от меня далеко. И мне легче. Я с тобой соглашусь, Свет, что, наверное, это легче начинать тогда, ну и работать, может быть. Ну и ты же знаешь, в идеале, там, если это чередуется, это вообще ну, оптимальный вариант. Да? Если вам нужно встречаться там, раз в месяц, раз в два месяца. Вот. Мне кажется, что, знаете, как шутят, это же работа онлайн даже была у аналитиков фигурой умолчания. А когда ковид начался и стали узнавать, оказалось, что там до 50-70% аналитиков уже давным-давно онлайн работают. Поэтому мы никуда не денемся, будем так работать. Единственное, что я думаю о том, что а можно ли, интересно, вообще программы первой и второй ступени гештальт-терапии вести только онлайн? И я ответил себе на этот вопрос. В принципе, можно, но тогда нужно давать сертификат онлайн-терапевту. Поэтому да, я согласен, есть плюс.
Тут еще есть пару вопросов. Озвучу тогда, да?
Угу. Давай.
Как пациенту понять, что антидепрессант работает?
Как пациенту понять, что антидепрессант работает? Хороший вопрос. Угу. Значит, первое. Уменьшаются дневные колебания настроения. Потому что при классической депрессии, как правило, настроение утром хуже, к вечеру лучше. Вот эти пики начинают сглаживаться. Второе. Лучше становится аппетит. Третье. Сон немного нормализуется. Четвертое и самое главное. Основная проблема депрессии клинической – это когда клиент, человеку, пациенту ничего не хочется. Вот это самое главное. Это то, от чего люди страдают больше всего. Потому что в норме нам, мы не замечаем, но нам все время что-то хочется. Там, не знаю, в окно посмотреть, музыку послушать, сериал посмотреть, чаю выпить, с друзьями поговорить. Мы даже, знаете, такая постоянная ткань желаний. Вот при депрессии нет желаний. И первый маркер выхода из депрессии, что вдруг ты себя ловишь на мысли, что тебе захотелось книгу почитать, телевизор включить, приготовить что-нибудь там, поговорить. Вот это первый маркер, что появляется желание, потребности. И очень интересная штука, смотрите, в депрессии очень хорошо помогают животные. Почему? У животных чистый ид. И физическая, кстати, активность, имейте в виду, что вот депрессивные люди, они прямо ждут, когда я с собакой пойду гулять. Почему? Не знаю, как это... нейрофизиологически, наверное, можно объяснить. Но при физической активности депрессия немножко уменьшается. Ну, видимо, за счет того, что как в физкультуре да, вырабатываются энкефалины, эндорфины и так далее. Поэтому люди ждут, когда я пойду гулять с собакой, когда это время дойдет. Они даже себя физически, ну, как бы, больше маршрут делают. А в деревнях женщины стараются больше работать на огороде. Вот это... И вообще, вот то, что касается животных, когда вы начинаете... Идовски реагировать на животное, вам хочется его погладить, обнять, прижаться. Чуть-чуть из депрессии, значит, выходите. Вот этого безразличия уже нет. Ну, вот это вот такие базовые, да, дневные колебания, сон, аппетит. И самое главное, появляются потребности. Желание появляется. Когда я в клинике работал, не было такого большого количества антидепрессантов, зато они были мощные, но с сильным побочным действием. Так называемые трициклические, амитрипсилин, например. Вот современные антидепрессанты, ингибиторы обратного захвата серотонина, они работают мягче. Там такой мягкий выход из депрессии. А трициклические очень интересно работали. С утра приходишь на обход, смотришь на человека, у него глаза другие, там спрашиваешь: «Папа Павлович, ну как вы?» «Владимир Владимирович, все, закончилось». Вот прямо так даже было. Ну, потому что у них было депрессия тогда. Все закончилось. Вот так было.
Любые все, кого не видите, понятно.
Так, надо, кто-то включился. На ингибиторах обратного захвата серотонина я такого не видел. Но зато нет побочных действий. И помните всегда, антидепрессанты не вызывают ни психологической, ни физиологической зависимости. И по современным данным это важно. Вот раньше данные были, что если у человека клиническая депрессия в первый раз, то надо принимать антидепрессанты полгода. Современная точка зрения говорит год. Год. Даже если там, через месяц, через полтора, через два стало легче, нужно принимать год антидепрессанты, якобы это уменьшает вероятность рецидивов. Вот имейте это в виду. А потом аккуратненько снижать.
Пожалуйста. Володя, остается 2 минуты нашего сеттинга. Скажи, может быть, у тебя есть какое-то пожелание коллегам? Что бы ты хотел им сказать в напутствии, в работе?
Мне кажется, я все, что хотел, такое сказал. Я хочу нам пожелать только одного всем. Это чтобы война побыстрее закончилась. Началось и мирного неба. Больше чего.
А так работаете и работаете?
Да, так работаем. Работаем. Стараемся поменьше причинять вреда и зла окружающим. Сейчас это особенно важно. Очень аккуратно с коллегами. Стараемся не отыгрывать ничего на коллегах. Не вступать в какие-то... То есть сейчас лучше критику под постами друг друга не писать. Пока надо воздержаться. Потом все закончится, но опять вернемся в нашу обычную жизнь. Вот просто воздерживаться. Хотя, может, разрывает, но потому что мы в ситуации, мы сами в этой ситуации. Поддерживать.
Находить ресурсы на поддержку.
Да.
И на... сближение, чем на разрыв.
Да. Ну, и не очень быть к себе как бы садистическим, с таким суперэго. Ну, сорвались на кого-то, ну, там, извиниться, больше не делать. Ну, мы тоже люди, мы тоже в этой ситуации, да, ну, мы же тоже живые, там, все может быть. Ну, как я всегда говорю, что ошибся в жизни, ну, исправил ошибку, ну, больше не делаешь. Не сильно себя там за это ругать. Ну, поругать немножко. Не очень сильно.
Да. Хорошо, спасибо огромное. Пишут в чате тебе большую благодарность за лекцию, за твое время, за подготовку интересного материала. Вот, спасибо участникам, то, что вы пришли. В следующий раз мы точно расширим формат, чтобы поместилось нас больше. Не ожидали такого ажиотажа. Вот. И хорошего вам дня, и приходите в следующий раз. Мы продолжим наши интересные, вкусные завтраки по понедельникам. Анечка, скажешь слово что-нибудь?
Да. Хорошего дня, с благодарностью, с теплом. Заботьтесь о себе и встретимся в следующий понедельник. Обязательно сейчас пересмотрим формат.
Девочки, ну и вам спасибо большое за то, что вы организовали и технически все это устроили. Так что это большое дело. Спасибо.
Спасибо вам. Вы счастливчики, что попали. Знаем, что еще многие не смогли подключиться. Сильно переживаем по этому поводу. И поэтому сделали запись, чтобы она была доступна. Но Володю пропустить жалко, поэтому Володя запечатлен на веке. Ну вот, так что смогут услышать все, кто не смогли подключиться. Спасибо за вашу благодарность. Ну что, все?
Тогда заканчиваем. Расставаться, но придется. Спасибо.
Следующий понедельник увидимся.
Всего наилучшего вам, чтобы побыстрее все это закончилось.
Спасибо.
Пока.
До встречи.